Всем добрый день, с вами вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» в Вышке, где мы уже больше 7 лет учим людей созданию игр, и ближайший наш образовательный курс начинается в мае, но уже сейчас можно на него оформляться, записываться и начинать готовиться к обучению. С нами Константин Сахнов, игровой продюсер и научный руководитель наших образовательных программ. Костя, привет!
Слава, привет! Привет, дорогие друзья!
И сегодня у нас 48-й выпуск нашего подкаста, где мы будем разбирать очень интересную профессию. Профессию Data Scientist. У нас уже был выпуск про игрового аналитика. Это выпуск 27, послушайте обязательно. У нас был выпуск 31 про работу с искусственным интеллектом в игровой индустрии. И где-то на стыке этих вещей, плюс еще намного больше всего интересного, притаилась такая профессия, как Data Scientist. Сейчас ее все чаще можно увидеть на порталах по поиску работы в игровой индустрии, и не только в игровой индустрии, а в целом тема искусственного интеллекта все чаще поднимается на всех уровнях, включая и глав государств. И очень вероятно, что следующим большим технологическим сдвигом, который изменит все человечество, будет именно искусственный интеллект. И вот сегодня поговорим про эту профессию. На первый взгляд, может показаться, что это, по сути, аналитик, только с более глубоким уровнем применения высшей математики, различных моделей из высшей математики, нейронных сетей и так далее. Но это вообще само понятие чуть-чуть пошире. И помогут нам сегодня разобрать эту профессию, по винтикам ее разложить и понять, как стать этим человеком. Савченко Александр, ML-архитектор компании Insaimo. Александр, привет!
Да, привет всем.
И Алиса Лапина, игровой аналитик департамента оперирования и разработки игр MyGames. Алиса, привет!
Всем привет!
И давайте начнем, наверное, как мы это любим, с представления. Алиса, расскажи, пожалуйста, как ты попала в эту профессию и что это вообще за профессия такая Data Scientist вот для тебя?
Знакомство мое с Data Science началось несколько лет назад, это уже порядка 4 лет назад. На тот момент я была аспирантом по робототехнике в МГТУ имени Баумана, но случилось так, что захотела добавить в свою диссертацию чего-то про нейротехнологии и познакомилась с лабораторией нейронаук Сбербанка, куда требовались джуны дата-сайентисты, и я решила, почему бы нет. То есть получается, что я совершила такой некоторый сдвиг в своей профессии уже после института и решила заняться дата-сайенсом. Поэтому сегодня смогу в красках рассказать, как подготовиться и на что нужно обращать внимание. После этого я сейчас уже порядка года работаю игровым аналитиком, то есть как раз именно перешла в геймдев после Data Science такого хардкорного с изучением поведения человека в изучение поведения игроков конкретно, и вообще очень от этого получаю много удовольствия.
Ну что ж, Александр, расскажи, пожалуйста, а как ты стал ML-архитектором, что это вообще значит?
Ой, путь на самом деле такой стандартный, я думаю. То есть отучился просто на программиста и айтишника, сразу пошел работать по профессии. Вот, работал сначала просто программистом всяких высоконагруженных систем, микросервисов, всего этого подобного. Так получилось, что связал, скажем так, свою работу с большими данными, вот, ну, а где большие данные, там уже и ML применяется, вот, и уже последние где-то 4 года со свой опыт, там, больше 10 лет, я уже работаю на ML-проектах, вот, мы обрабатываем в основном большие данные, строим инфраструктуру для работы с данными и, конечно же, применением ML-а всех его, скажем так, подвидов для достижения разных целей. Вот. Относительно недавно именно в геймдеве, вот, где-то около года. Но несмотря на это, то есть это для меня тоже такая относительно интересная доменная область, практическая очень. Вот. И здесь есть свои тоже некоторые нюансы и особенности. Чем-то вот все-таки для меня больше похоже на такую рекламную доменную область. Вот, так как большинство игр зарабатывает все-таки именно на рекламе или каких-то офферах, да, там спецпредложениях, вот, в принципе, как и у нас в компании.
Угу. А расскажи, пожалуйста, а что вообще за должность такая Data Scientist? Вот как это расшифровывается и чем занимается этот человек?
Да, хороший вопрос. Вот я бы сказал так, что Data Science — это все-таки направление, как Computer Science, да, то есть вот есть понятие Computer Science, в нем вот есть разные персонажи, так сказать, это Java Developer, там, .NET Developer. Вот. В Data Science точно так же есть большая широкая сфера, такая как дата-аналитика, где люди работают над анализом определенных данных, и там на самом деле тоже важна доменная область, да, то есть здесь, я думаю, Алиса меня поддержит, то есть дата-аналитику из там рекламы достаточно тяжело перейти там в дата-анализ какой-то другой доменной области, там, я не знаю, ритейла или еще чего-то, потому что, ну, вот есть некоторые такие нюансы, которые нужно понимать и различать. Даже метрики там могут банально отличаться достаточно сильно, которые анализируются. Вот. В Data Science есть сейчас Machine Learning инженеры, то есть это ребята, кто непосредственно занимаются моделями, их тюнингом, и они, в свою очередь, тоже делятся сейчас на разные специализации. Это NLP, кто занимается обработкой, естественно, языка, да, то есть это чат-боты, там какая-то обработка текста, диалоговые системы, вот, и CV есть, это люди, которые работают с компьютерным зрением, есть аудиоинженеры, видеоинженеры, которые, вот, там, не знаю, в Mail.ru есть сейчас цифровые такие эти аватары, которые там позволяют тебе читать какие-то новости, да, из текста переводить, конвертировать в видео, где люди там как будто бы его рассказывают новости. Вот. Есть огромный пласт, это рекомендательные системы. Мы все живем в мире, скажем так, продаж, и все получаем какие-то рекомендации, хотим мы этого или нет иногда. Вот. И, собственно, скажем так, это та сфера, которая вот достаточно часто применяется в том же самом GameDev для монетизации игр.
Понял, хорошо. Алиса, а можешь вот ты, как человек, который работал, да, это сайентистом, и в геймдеве, и не в геймдеве. Расскажи, ну вот, чем занимается этот специалист в неигровой компании, в чем разница, занимаясь этим в игровой компании, и чем отличается в игровой компании от аналитика обычного?
На мой взгляд, на самом деле, самое, можно так сказать, главное отличие – это то, что комьюнити очень реактивное, и намного сильнее прослеживается связь с реальностью в моей конкретной работе, чем, допустим, не в геймдеве, потому что именно в геймдеве, да, очень много зависит, в частности, у нас в структуре от аналитики, и поэтому нужно тщательно, конечно, вообще все перепроверять, там, тестировать, понимать четко связь какую-то с бизнесом, на что это влияет, что, к чему это приведет. Ну, в общем, подходить ко всему с умом и стараться, да, все собирать аккуратно.
А чем отличается, ну, вот, Data Science аналитик, ну, просто Data Scientist в игровой компании, просто от аналитика?
Набором хардскиллов, как минимум. Потому что дата-аналитики, дата-сайентисты, они пользуются разным инструментарием, они выполняют разные задачи, у них может быть совершенно разный уровень взаимодействия с бизнесом. Есть разная аналитика, допустим, есть предиктивная аналитика, и в основном с ней связывают модели машинного обучения, когда мы пытаемся предсказать, что будет в будущем. И есть дескриптивная аналитика, когда мы по уже какой-то картинке в текущем пытаемся понять, какие были причины и как такого, допустим, там не допустить в будущем. И вот, собственно, дата-сайентисты, они занимаются в основном предиктивной аналитикой, а дата-аналитики — дескриптивной аналитикой. То есть для того, чтобы понять, что случилось по набору данных из прошлого, да, то есть, допустим, в игре мы провели какой-то ивент, и нам необходимо оценить, насколько он был успешным, надо нам такое делать в будущем или не надо, что нам необходимо изменить, чтобы он был еще более успешным, чтобы метрики еще больше повысить. На этом этапе еще можно обойтись силами дата-аналитики. Но если мы, допустим, хотим сделать индивидуальный трек в ивенте, для игрока конкретного, то здесь уже, скорее всего, потребуется помощь дата-сайентистов, потому что здесь нам нужно будет строить некую рекомендательную систему, которая индивидуально под каждого игрока будет ему формировать трек прохождения ивента. То есть это немножко разные задачи с точки зрения влияния на бизнес и вообще инструментов и результата.
А вот ты уже не первый раз озвучила слово «инструмент». А какими инструментами пользуются Data Scientist?
Да, ну смотрите, я бы вот добавил тоже то, что непредиктивная аналитика нам помогает разобраться, особенно в больших играх. Например, когда вы дропаете экономику почему-то. Вот у вас очень большая какая-то игра сложная, и уже много разных ивентов навязано. И вот такая аналитика, например, да, она может помочь вам понять, именно из-за чего вы дропаете экономику, там именно, может быть, на каких игроках, вот, и как-то так произошло. Вот. В плане инструментов, вот я тоже отмечу, то есть здесь просто разные сферы. Если дата-аналитик, он как бы анализирует не только на самом деле прошлое, да, дата-аналитик, в моем понимании, он может ставить АБ-тесты на какой-то новый функционал, то есть делать такое построение задачи, что вот нужно провести АБ-тест, они как бы задают задание, как нужно провести этот АБ-тест, какие метрики будут измеряться, по каким метрикам будет делаться вывод, является ли результат там статистически значимым, действительно ли АБ-тест прошел успешно, потому что во время проведения там АБ-теста может какие-то влияния произойти извне, да, там, например, русские карточки заблокируют и какие-то донатеры отвалятся разом. Вот. Собственно, это такая тоже как бы некоторая отдельная сфера. И там скорее будет полезен именно Pandas, да, такие какие-то фреймворки, которые позволяют обрабатывать, анализировать данные, в том числе там PySpark или Spark обычный, если это какие-то большие данные, вам нужно с ними работать. Нужно уметь работать с хранилищами, конечно же, так как все-таки данные где-то хранятся, и нужно знать SQL, про который никто никогда не говорит, и все его как-то подразумевают. Вот, но, тем не менее, тоже достаточно такой важный навык. Без него сейчас никуда, разве что такое фронтенд. Вот. А для ML-инженера это, ну, для дата-аналитика, скажем так, неправильно говорить, что он не должен знать там ничего в машинном обучении, это тоже не так. Какие-то статистические алгоритмы, во-первых, нужно понимать, базовые модели, так называемые модели классического машинного обучения, это там линейная регрессия, нелинейная регрессия, деревья решений, бустинги. Вот какие-то такие базовые модельки, которые могут быстро учиться, на них можно быстро построить какой-то бейзлайн, да, то есть какую-то базовую модель, которая уже будет что-то делать, там, предсказывать и на ней что-то попробовать. Вот. Ну, а дальше уже такие задачи, да, как сказала Алиса, уже передаются, на самом деле, ML-инженерам, например, да, то есть когда вам нужно собрать не просто там какую-то модель, а к ней еще экосистему, то есть уметь, например, строить профиль игрока, понимать, что это именно за игрок, какими-то разными фичами, которые вы по нему считаете, да, то есть все игроки тоже разные, кто-то играет там раз в неделю, кто-то засиживает по выходным, там садится и просто на свою игру любимую тратит там часа 4, а то и больше. Вот, это все, скажем так, разные профили игроков, с ними по-разному можно работать, и они, скажем так, разного ожидают от игры и от, скажем так, предложений. Вот. Для ML-инженера важны навыки, скорее, именно знания фреймворков специальных по машинному обучению, в зависимости от того, что вы используете. Это тоже может быть там, тот же самый CatBoost, PyTorch, который сейчас наиболее популярный фреймворк для работы с глубоким машинным обучением. И, ну, скажем так, разные подходы, которые могут применяться, да, то есть это, опять же, зависит от того, в какой именно сфере вы работаете, чем вы именно занимаетесь. Это будь то это рекомендательная система, то вам еще точно понадобятся навыки работы с большими данными, потому что почти все рекомендательные системы встраиваются в обработку больших данных. Вот. Ну и везде нужен Python, умение работать с данными. Ну и в для аналитика все же больше важна именно теория, то есть понимание, скажем так, статистики, да, то есть уметь оценить все, там, знать, что такое доверительные интервалы, p-value, стозначимость, как это определяется, там, принять отклонение гипотез и тому подобное.
Спасибо. Кость, а вот я знаю, что еще до того, как эта профессия стала называться Data Science, ты уже там много-много лет назад строил как раз и предиктивные модели, и твои сотрудники это делали. А расскажи, как вообще эволюционировала вся вот эта вот профессия уже в отдельное направление Data Science, и какими инструментами вот ты сам, ну, твои сотрудники и те, кого ты привлекал, пользуются?
Ой, на самом деле очень интересный вопрос, потому что история всего этого в геймдеве, она настолько древняя, что даже представить себе это трудно. Первые игры компании King, которые зарабатывали просто миллиарды долларов, я думаю, все знают Candy Crush Saga, Farm Hero Saga, Candy Crush Soda. И вот эти огромные цифры вдохновили огромное количество мобильных разработчиков задуматься, а как же King зарабатывает? Вот почему у них получается, а наши матч-3 игры не могут столько заработать. И именно оттуда пошла вот эта вот идея применять машинное обучение, применять Data Science активнее для того, чтобы не просто заниматься предиктивной аналитикой, о которой сказали коллеги, а делать индивидуальный трек для каждого игрока. То есть в геймдизайне мы делаем кривую сложности, которая позволяет отлично понять, вот насколько вообще игра будет интересна, захватывающая. То есть многие считают, кроме того, что казуальные игры, они простые. Вот это вообще не так. Поиграйте в Homescapes и Gardenscapes, или поиграйте в тот же Candy Crush, поиграйте в June's Journey, и вы поймете, что на самом деле казуалки могут быть очень сложными. И вот такие сложные казуалки, они как раз больше всего зарабатывают, и окупается у них трафик там полгода. То есть вы понимаете, насколько это крутая игрушка, если она способна удерживать игрока больше полугода. Вот, соответственно, это позволяет как раз вот, да, машинное обучение все это делать. И мы тоже в одной из компаний, где я работал, начинали это. Это была студия Rocket Jump. Там у нас был прекрасный отдел аналитики. И на примере, к примеру, игры Dakota Farm Adventures пробовали делать такие модели. Это вот, кстати, прям один в один то, что сейчас Алиса с Александром сказали. Предложить уникальный товар игроку, чтобы он его купил. Ну, то есть сформировать оффер, в котором будут именно те ресурсы, те интересные предметы, которые хочет конкретный игрок купить. И это реально повышает выручку. Ну, можно сказать, немного, на 5%. Ну, слушайте, когда игра зарабатывает $1 миллион, я думаю, 5% — это достаточно серьезная сумма, чтобы за это побороться. Вот. Еще, наверное, отметим Вугу немецкую. Почему? Потому что в 2014 году они предложили оценивать такой параметр, как фу-фактор. И это фактически не просто сложность, как делали раньше, а это количество интересных поражений, отнесенное к общему количеству поражений. То есть представьте себе, вот вы не допрошли уровень, но чуть-чуть. Но вы понимаете, вот сейчас вот я прям могу, вот сейчас я этот матч 3 или еще какой-нибудь мерч уровень пройду, и вот я понимаю, что я вот близок к победе. Это классное ощущение для игрока, которое мотивирует его еще раз попробовать. А когда вы проигрываете, понимая, что у вас шансов нет, вот от этого падает ретеншн. Вот тогда игрок, ну типа, а зачем мне пробовать играть дальше? Я все равно проигрываю и проигрываю. Какой смысл? И машинное обучение позволило подбирать такой левел дизайн, который давал именно нужное ощущение, повышая фу-фактор. То есть не просто люди начали проигрывать и считать там соотношение побед-поражений, а проигрывать с удовольствием. И это был новый шаг в развитии, соответственно, кривой сложности в казуальных играх. Ну и потом, соответственно, в мидкорнах.
И все это благодаря Data Science, да?
Да, да.
А вот из инструментов, я вот знаю, ты очень любишь, Кость, Excel. Неужто Excel Data Scientist не использует?
Excel — это наше все, Excel и Google таблицы, да, приходится использовать, в том числе его. И даже самые какие-то простые элементарные модельки можно реально построить в Excel. Конечно, вот инструменты, которые Александр озвучил, там языки R, Python, SQL обязательно. И это мы все тоже должны знать, использовать. Ну, в зависимости, конечно, от конкретной компании, от конкретных задач. Но Excel с его формулами, он восхитителен.
Здорово. Мы вот сейчас поговорили про глобальные задачи и инструментарии, которым пользуется Data Scientist. А давайте теперь поговорим про какие-то конкретные прикладные примеры начинающего дата-сайентиста. Алиса, может быть, вот расскажешь, а чем вот у вас в компании может заниматься начинающий дата-сайентист, который вот он пришел с утра на работу или включил компьютер и удаленно вышел на работу. Чем он день занимается? Как выглядит его рабочий день?
Я тогда предлагаю рассмотреть такого совсем начинающего дата-сайентиста, которому дали исследовательскую задачу. То есть это будет исследовательская задача, да? И вот, допустим, мы хотим исследовать, как бы нам таким образом разделить игроков, чтобы лучше понимать их поведение и чтобы делать им более персонализированный оффер в будущем, да, например. Соответственно, наш начинающий дата-сайентист должен ознакомиться, что такое собой является кластеризация. То есть кластеризация — это когда мы пробуем выборку без заранее заведомо каких-то известных правил, разделить на отдельные сегменты, и дальше будем смотреть, чем эти сегменты отличаются. Собственно, для того, чтобы ему этим заниматься, ему нужно совершенно точно знать, как нужно обращаться к базам данных, где содержится, соответственно, вся информация о игроках, о их геймплее, о их профилях, их друзьях, сколько времени они проводят, на каких сложностях они играют, вообще, какую игру мы сейчас играем, от этого тоже, на самом деле, очень много всего будет зависеть. Соответственно, мы вытащили эти, допустим, данные из базы, и дальше в игру вступает Python, Pandas, и какие-то совсем-совсем базовые простенькие модели из Escalor, которые ему тоже нужно будет изучить.
А что будет результатом его работы?
Результатом его работы будет то, что он сегментирует наших пользователей, поймет, по каким конкретно параметрам они лучше всего сегментируются. Допустим, это то, сколько времени они проводят в игре, да, и сколько денег они заплатили за последние 2 недели, условно. И можно будет, допустим, по этим 2 факторам разложить игроков так, что мы будем видеть четкую картинку, какие игроки у нас будут задерживаться в игре и будут в нее платить, и они вносят в основном самый большой вклад в окупаемость нашей игрушки, а какие у нас отвалятся через 2 дня. Соответственно, дальше мы сможем посмотреть, откуда они пришли, и уже дальше что-то делать с тем местом, откуда они приходят, с этим источником трафика. Но это уже для дата-сайентистов постарше.
Ну, это уже, да, совсем другая история. Хорошо, спасибо за пример. Алекс, а может быть, ты можешь из опыта вашей компании рассказать какой-то пример, вот чем занимается на работе у вас младший дата-сайентист?
Так, ну, хорошо. Младший дата-сайентист у нас занимается... Если он младший прям, то, наверное, мы ему даем какую-то гипотезу уже готовую, и он ее должен, например, проверить, но это скорее такой дата-аналитик, да, как бы.
Ну да, да.
Конкретно.
Давай тогда просто без младшего, просто вот.
Ну да, то есть у нас вот есть, да, ну у нас тоже есть разные ребята в компании, то есть если мы говорим именно про дата-аналитик, то, например, там простая какая-то задачка, это вот мы строим какую-то гипотезу, она у нас есть, а мы просим ее проверить, то есть если она, например, заходит, то есть она подтверждается, то мы просим, например, как задачу тоже оценить, сколько бы нам денег принесло бы там наша какая-то механика, которую мы бы внедрили бы на выдачу оффера, для того, чтобы оценить примерно, вот, скажем так, если гипотеза подтверждается, сколько денег мы теряем от того, что мы это не имеем, скажем так, в нашем функционале.
Это позволяет... А последний раз какую гипотезу проверяли?
Ну, сложно сказать. Зависит, на самом деле, от самой игры, с которой мы интегрируемся, от жанра ее, от
специфики. Ну, давай любой пример, специфики, который можно рассказать без, с учетом NDA-ф разных.
Так, ну хорошо. Ну, например, есть игры, где если человек совершил первый платеж, он с наибольшей вероятностью, там, в 90% сделает еще и вторую покупку. Ну, да. Просто такая особенность, да. Вот. И, то есть, мы пытаемся разработать определенную механику, которая будет там определенным образом ему предлагать оффер, делать скидку, помнить, какую скидку последний раз ему предлагали, купил он или нет, ее постепенно, может быть, повышать и потом приводить его ко второму офферу, да, ну и разные такие способы. Или, например, если игрок плательщик уже, мы можем делать ему какие-то хитрые офферы, да, как в Макдональдсе. У нас есть маленькая картошка, средняя картошка, большая картошка. Вот, и мы как бы его приучаем постепенно, например, делать более высокий средний чек. Да? То есть это на такой какой-то короткой дистанции не очень заметно, но когда мы говорим там про какие-то выводы после месяца, например, работы такой механики, то мы видим, например, что вот у донатеров, да, там у плательщиков, у них выше просто показатели, то есть они как бы этой механикой пользуются, и они постепенно таким образом приучаются тратить больше, и, может быть, больше играть в игру, да, то есть тоже такой разный баланс есть со всем этим. Вот. А добавляя там к словам Константина, который он сказал по поводу имейли в индустрии игровой, я бы еще отметил, что достаточно сложно маленьким компаниям конфигурировать свою экономику. Да? То есть, если ты разработал какую-то игру, и у тебя вот нету, допустим, ты какая-то там мини-инди-студия или просто уже какая-то большая компания, но у тебя нет возможности открыть там свой какой-то дата-сайенс-отдел, нанять дата-аналитиков, построить все эти процессы для работы со всем этим, то тебе достаточно трудно адаптироваться к каким-то изменениям в игре. Да? То есть, если твоя игра, она не мертвая, и ты в ней какие-то события порождаешь, новые механики, у тебя новые версии выходят, то ML, он позволяет как бы адаптировать все твои такие механизмы и понимать, что вот в новой версии игры появился какой-то новый айтем, который немножечко там как-то вносит дисбалансы. И вот ML, например, понимает, что вот этот айтем, он дорогой, типа он вот стал теперь дорогим. И как-то по-другому там пересобирает офферы теперь для игроков. Вот, потому что там ценность предмета выросла или наоборот упала. Вот, то есть это такие вещи, которые вот, мы отчасти в компании тоже стараемся такие реализовывать, чтобы у нас как бы экономика игры выстраивалась автоматически, независимо там от изменений, которые происходят в самой игре. Вот. То есть таким образом подстраиваться под изменения в механике самой игры.
Mm-hmm. Интересная тема. Вот многие наши слушатели — это люди, которые так или иначе трудоустраиваются или хотят трудоустроиться, поэтому им интересно, собственно, как пройти вот этот вот процесс, как стать дата-сайентистом. Допустим, они где-то отучились и получили образование. Вот пришли к вам на собеседование. Я обычно со своими аналитиками, когда я их собеседовал, всегда смотрел, с одной стороны, конечно, на там, личные качества, насколько мы можем сработаться, а с другой стороны спрашивал про их непосредственные хардскиллы. Вот типа, можешь ли мне прямо сейчас написать какой-нибудь запрос на SQL? Казалось бы, да, там вроде SQL штука простая, но многие его забывают. А как у вас, в ваших собеседованиях, может быть, когда вы сами собеседовались? Алиса, вот как ты думаешь?
Конечно, на собеседованиях проверяют хардскиллы, но не надо еще забывать о софтах и о целом способе думать. То есть вот на позиции игрового аналитика, продуктового аналитика все-таки очень часто возникают на собеседованиях вопросы именно про знание индустрии, знание метрик, что на метрики влияет, как их можно изменить, и вообще понимание некоторых бизнес-процессов и как работают игры. По крайней мере, когда собеседовали меня, такие вопросы возникали, и к этому тоже нужно готовиться.
Понял. Александр, а у вас как?
Согласен с Алисой, и вот у нас зависит немножечко от того, кого мы именно собеседуем, да, то есть если дата-аналитик, то мы тоже спрашиваем метрики, нам важны, скажем так, что человек, важно, что человек понимает, какие метрики есть в геймдеве, может быть, вообще просто хотя бы о сфере что-то знает и понимает, как там это все устроено, и, может быть, имеет какой-то опыт в анализе данных уже игровой, да, то есть сейчас много открытых датасетов, можно на том же Кегле там искать разные соревнования, из них брать данные, на них там тренироваться или по ним давать задания, точно так же для кандидатов. Вот. Для аналитика, да, то есть для нас важно скорее вот все то же самое, то есть понимать, что человек понимает метрики, умеет думать, видеть какие-то гипотезы, связи, строить свои гипотезы, вот если это уже опытный какой-то дата-аналитик, потому что, ну, младшим все-таки это как-то тяжелее дается. Да, то есть для меня дата-аналитик — это как некоторый такой Шерлок Холмс, он вот подмечает разные детали и видит, что вот есть странная какая-то закономерность, а давайте еще вот это проработаем, прокопаем, и, возможно, из этого у нас что-то появится, мы там заметим, что мы там не работаем вообще с китами, или там у нас наша механика, которую мы там заложили с китами, она на них плохо работает, но хорошо зашла там под кого-то другого, ну, под другую какую-то когорту игроков. Вот. Нужно как бы уметь работать с данными в геймдеве. Для нас данные — это все-таки какие-то тайм-сириз, да, такие штуки, которые вот здесь сейчас происходят, а ты вот с какими-то событиями работаешь и понимаешь, как себя вел игрок, что он именно сделал, почему он это сделал, как он дошел до покупки, там, может, он 10 раз открывал магазин, закрывал, не решался, а потом такой: «Эх, ладно, куплю». Вот. А может быть, он сразу целенаправленно зашел и купил. Вот, это все-таки тоже разные такие игроки, разное поведение. А для email-инженера, ну, мы работаем с такими системами, которые в реальном времени работают. То есть вот наша одна из, скажем так, один из наших продуктов, он фактически работает всегда в реальном времени. То есть мы собираем события с игр разных и анализируем события, строим какие-то профили игроков, и по этим профилям игроков уже генерируем офферы именно для этого игрока в определенный момент времени, здесь и сейчас. То есть, например, вы там, не знаю, проиграли 3 раза уровень, и мы вот такие: «Опа, вот тебе оффер, и он тебе точно поможет пройти, ну, продвинуться дальше», да, то есть возьми его, и там оффер может состоять, там, совершенно быть разным, в зависимости от того, какой это игрок, там могут быть его быть любимые айтемы, или наоборот, какие-то нелюбимые, но которые точно ему помогут. Вот, и здесь важно уметь строить такие системы, которые вот позволяют в реальном времени реагировать на изменения в игре, на события игрока, скажем так. Поэтому здесь от ML-инженера требуются, скажем так, хорошие навыки программирования, использования разных фреймворков специфичных для этого. Ну и это все фактически big data, то есть это большие объемы данных, которые обрабатываются. Да, сейчас, я не знаю, в играх разный DAO может быть, там в одной игре там 100 тысяч игроков, в другой 1 000 000, в третьей там 3 миллиона. Вот, и это тоже достаточно такие большие объемы информации, которые нужно уметь обрабатывать и на них реагировать.
А вот как научиться с этим работать? То есть, допустим, какое-то мы получили образование, но вот геймдизайнер может попробовать собрать прототип игры, программист вместе с ним сделать какую-то там версию MVP, художник нарисует модельки. А вот дата-сайентист, как ему на практике опыт получить?
Ну, я думаю, надо работать с какими-то открытыми источниками данных. Вот есть, как я приводил пример, есть разные датасеты уже открытые. Не все, конечно, игры так легко, скажем так, публикуют свои события, да, во-первых, там может... Они, конечно, будут обезличены, вот, все почти. Всегда. Нет, 100% они будут обезличены, вот. Но тоже, я думаю, это не очень хорошо, если какая-то игра прям в открытую будет публиковать информацию о своих игроках, потому что, ну, конкуренты могут что-то узнать из них тоже, как работают какие-то механики косвенно.
Ну, это как по бы закону это... нельзя персональные данные.
Ну, персональные данные можно обезличить, да, но вот все-таки по событиям можно понять, вот, что какие-то механики реализованы в игре, и их можно перенять к себе. Конечно, можно поиграть в игру, да, там, скажем так, твоего конкурента, но, тем не менее, я вот считаю, что по событиям, в принципе, можно много чего узнать, и прям публиковать по игре какие-то события — это достаточно такой смелый шаг. Вот, может быть, ты просто их как-то специфично урезал, и у тебя там точно они не все, но тем не менее. Как научиться, я на самом деле не знаю. Ну, то есть, скорее всего, ты просто будешь заниматься дата-аналитикой и ML-ем в каких-то других сферах, и если тебе вот повезет, то в каких-то около игровых.
Вот я как раз хотела дополнить, что как раз-таки начинающему доцентисту на самом деле получить бы опыт работы не обязательно даже с играми, а вообще с, как бы это странно не звучало, с данными. То есть, допустим, даже если у него получится найти какой-то открытый датасет работы какого-то мобильного приложения, даже если это не игра, да, или, допустим, он сможет разобрать свое любимое мобильное приложение на своем телефоне и вытащить из него какие-то данные, попробовать их поанализировать, построить какие-то модели, это уже можно будет считать каким-то боевым опытом, что человек действительно попробовал разобраться в теме, поработал с реальными данными и может делать какие-то выводы на этой основе и что-то предлагать, какие-то решения.
Интересно, интересно. Есть ли, может быть, какие-то сайты, какая-то литература, которую вы можете посоветовать, чтобы наши слушатели такие раз-раз быстренько в открытых источниках подучились и тоже попробовали себя в виде дата-сайентистов?
И сразу строить предиктивную модель.
Да. Кстати, вот у нас на нашей программе менеджмент игровых проектов на предмете игровая аналитика одно из занятий посвящено именно этому. Мы строим предиктивную модель, достаточно простую, конечно, которая позволяет посчитать ROI и LTV на, условно, там, год вперед.
А там нужно аппроксимировать гиперболу интегралом, чтобы это сделать?
А как же, все как мы любим, куда же без этого.
Знание высшей математики, наверное, играет одну из решающих ролей в работе дата-сайентиста.
Да, это я согласен с этим, но вот еще есть такой нюанс, что вы же вот строите модель, вы используете какие-то данные, и эти данные для вас кто-то собрал, и вы их где-то взяли. Вот, и для того, чтобы было что анализировать, нужно это тоже уметь собирать, так сказать, хранить, обрабатывать. Для того, чтобы это было чем-то полезным, а не просто мусором, скажем так, грубо. Но если из источников таких брать, то, конечно, есть много разных открытых курсов, сейчас уже достаточно популярных, известных. Я вот могу назвать там, это ШАТ, ну, то есть у школы анализа данных. В Вышке, я знаю, тоже вроде хорошие курсы есть именно по ДСу. Есть, ну, ШАТ я имею в виду как это, Яндекс.Практикум, да, то есть там это все связано. Карпов Курсес есть тоже достаточно популярное. Ну и вообще есть сообщество ОДС, Open Data Science, одно из самых русскоязычных огромных сообществ. И сейчас он там мигрирует, немного в таком подвешенном состоянии находится, там из Slack в Matrix. Вот, но, тем не менее, тоже достаточно популярное, где... Я не знаю, собралось очень много разных ребят, кто занимается и дата-инженерией, и email-инженерией, и DS-ом, аналитикой, ресерчеры есть разные, да, это те, кто именно исследует и пытаются улучшать модели в общем, там, или какие-то подходы новые разрабатывать в машинном обучении. Поэтому такие, скажем так, сообщества существуют, и они достаточно полезные. Есть открытые источники данных, которые публикуют разные датасеты, это и открытые разные публичные датасеты, и Kaggle-соревнования, где также можно заходить в соревнования не для того, чтобы посоревноваться, а чтобы просто попользоваться данными и попробовать себе, для себя какие-то задачи там повыполнять. Либо ну вот мы иногда, когда даем студентам разные, скажем так, задания для того, чтобы проверить их навыки, мы тоже иногда используем датасет из таких источников.
А можно вообще какой-то, можете ли дать какой-нибудь пример тестового задания, которое вы даете?
Да, надо подумать. Вот. Ну, например, получить события о какой-то игре, да, их обработать, посчитать по ним метрики, банально там ARPU, ARPPU, например. И как-то разделить игроков на разные когорты. То есть понять, сколько дельфинов в игре, сколько китов. Вот именно.
А вот по каким критериям мы говорим, что этот игрок дельфин или кит?
Вот, хороший вопрос. Здесь зависит от игры, кто как устанавливает. Ну, обычно там принято, что вот китов там 5% от плательщиков. Именно, ну, то есть кто больше всего платит, да, такая... Перцентиль 5-процентный от всех плательщиков. там дельфины это где-то, не знаю, 15-20%.
Угу.
Ну и остальная рыба, там и креветки, так сказать, уже весь оставшийся процент. Вот, ну, какой-то разделенный.
Я всегда удивлялся этой классификации. Карасики, креветочки.
Да, да, да. Это меня тоже всегда поражало. Вот, когда пришел в геймдев, такой, что здесь за зоопарк своеобразный. Да, то есть это как на бирже, там тоже же киты, медведи, да, вот.
Да, да, да.
Карасики, дельфины. Да, ну, так как китов не так уж и много обычно в игре, но они ощутимо такой вклад действительно вносят в игру, поэтому их очень мало, и с ними вот прям надо по-своему работать и прям отдельные механики для них развивать.
Алиса, а вот скажи, вот давай представим ситуацию, что ты сейчас еще не работаешь в игровой индустрии, но послушала наш подкаст и поняла, что да, ты хочешь стать дата-сайентистом в игровой индустрии. Что ты будешь делать? Как ты начнешь свой путь?
Для начала я хотела бы добавить еще в блог про то, где учиться.
Вот, как раз, еще... да, как начнешь свой путь.
Да. Я могу просто рассказать, как я начинала свой путь в таком случае, без моделирования какой-то ситуации. Первым делом я пошла к более опытным своим знакомым дата-сайентистам спрашивать их, а чего у вас там как вообще, чем вы занимаетесь, как вы это делаете, и что мне надо знать, чтобы уметь так же. Соответственно, мне выдали пачку курсов, сразу же просто целым списком. Мне кажется, списки у всех практически одинаковые и очень во много пересекаются. И там была платформа Stepik. Как раз-таки, если наши слушатели еще не обладают навыками программирования, там, Python, SQL, для них какие-то новые слова, вот Stepik — замечательная платформа, на которой они смогут пройти курсы, которые как раз познакомят с основами программирования на Python, с работой в SQL, с основами статистики. Это как раз то, с чем нужно начинать работать дата-сайентисту, по возможности не привязываясь к индустрии, потому что таким образом... наши слушатели смогут решить много разных кейсов, а поработать с разными абсолютно видами данных и уже потом для себя, выбрав в итоге индустрию геймдева, понимать, какими именно инструментами они будут какие задачи решать. То есть нужно делать ставку на широту кругозора, на мой взгляд.
А как ты поняла, что ты хочешь быть именно дата-сайентистом? Вот мне немножко это тяжело представить. Я такой с утра проснулся, попил кофе, думаю, чем бы мне заняться? То ли микробиологом быть, то ли дата-сайентистом?
Как я говорила в самом начале, задача была пойти на работу, а на работе нужны были дата-сайентисты. То есть здесь получилось, как это сказать...
Все по классике, как должно быть.
Да, так вышло, так уж вышло, что в то утро я выбрала быть дата-сайентистом.
Неплохо, очень неплохо. Я вот жалею, пытаюсь найти то самое утро, когда я свернул не туда, вот, и вместо того, чтобы решить стать миллиардером, решил стать преподавателем, ну вот, не могу вспомнить тот день.
Давай это будет завтрашнее утро.
Давай.
Тебе просто надо попробовать стать миллиардером.
Точно, вот. Во, спасибо, спасибо, Саша, я забыл. Надо попробовать, я, короче, завтра попробую, расскажу вам, если
что. Да. Договорились.
Не, ну, правда, мне кажется, что нужно пробовать, вот, то есть ты пробуешься в разных направлениях и понимаешь, вот, что тебе действительно нравится, для чего у тебя хватает навыков, для чего не хватает, и понимаешь, что бы ты хотел бы еще подучить, так сказать, развить.
А вот сейчас про деньги заговорили. А сколько зарабатывают дата-сайентисты? Я что-то даже не нашел на зарплатном опросе, сколько зарабатывает конкретно дата-сайентист, аналитик. О каких вообще суммах идет речь, если пришел человек и прошел все собеседования, пошел в игровую компанию? Сколько можно зарабатывать? Вот, Алекс, может, ты... Кость, у тебя, наверное, тоже есть данные.
Давай. Ну, давайте так скажу. Джуниор, который... Ну, например, прошел курсы, но он хорошо прошел. И то есть он у него в голове это прямо отложилось, он понимает, у него структурированная информация, а не так, как иногда ребята бывают, что курс-то закончил, но вот в голове все равно не осталось. Вот. И это действительно бывает печально, потому что люди иногда даже хорошие курсы заканчивают, но знаний не имеют почему-то. Вот, я думаю, от 60 до 100 тысяч вот, начинающий может получать.
Неплохое начало.
Если это какой-то стажер, то есть который очень нужно доучить и там, ну, как-то ему объяснить и все остальное, ну, это меньше будет, я думаю, там, не знаю, от 30. Если уже опытный, скажем так, доцентист, который имеет какие-то навыки, у него действительно есть заслуги, может быть, в предыдущей компании он там смог какую-то гипотезу разработать, которая хорошо зашла, по ней разработали механику, внедрили, повысили, я не знаю, конверсию, да, там, и метрики, то есть прибыль, грубо говоря, вот. Ну, такие уже могут, я думаю, до 200 тысяч получать, и уже более опытные ребята, там уж нет предела, сеньорные, это не знаю, до 300 тысяч, наверное, и выше уже, ну, понятное дело, с развитием там, определенного опыта и технологий.
Ну вот у меня самые высокие зарплаты у аналитиков, дата-сайентистов были у лидов, потому что очень тяжело найти человека, который и понимает вот эту всю техническую составляющую, и при этом еще является хорошим менеджером, который может организовать команду, со всеми грамотно общаться, следить за сроками, задачками. То есть часто так получалось, что либо ты хороший менеджер и можешь все двигать, либо ты хороший технарь, но ты сидишь, условно говоря, сам за своим компьютером и выполняешь технические задачки. А вот чтобы ты мог этим всем управлять и понимал, это что-то прям тяжело таких бывало найти.
Ну, вот сейчас уже, скажем так, век как бы программистов или там разработчиков, да, которые делали все в одну единицу, ну, то есть прям сидели и там делали от и до абсолютно все, он уже как бы прошел. Сейчас такие уже системы большие, сложные разрабатываются, что вот, да, мы работаем в командах, но для дата-аналитика, я считаю, очень важно уметь общаться, то есть человек все-таки, который больше на самом деле общается именно с людьми, я имею в виду вот, в плане продукта, понимания метрик, улучшения, потому что дата-аналитики иногда, найдя какую-то очень гипотезу, ну, очень полезную, которую они считают, что вот она действительно принесет выгоду, им нужно, ну, уметь донести свое открытие, по нему придумать механику, поставить задачу иногда другим коллегам своим, чтобы они ее реализовали правильно, внедрить, провести там АБ-тесты, убедиться, что она правильно работает, что все хорошо, и сказать, вот, я молодец, моей механикой подняли там LTV там на столько-то процентов. Вот. Это прям очень круто. Понятное дело, какому-то, ну, малоопытному специалисту достаточно сложно так сделать, но на то ты как бы идешь работать, ты видишь, как другие коллеги этим занимаются, придумывают разные такие механизмы и тем самым улучшают игру.
Супер. Алиса, а ты как считаешь, насколько вот эти навыки, софт-скиллы, коммуникативные навыки, насколько это важно для дата-сайентиста, для аналитика?
Это безумно важно, ну, потому что, соглашусь с Алексом, мы работаем ежедневно с кучей людей. И мало уметь работать с данными и доставать оттуда какие-то инсайты, самое важное, чтобы результат твоей работы смогли оценить другие люди, чтобы ты смог донести до них важность идеи, которую ты вытащил, и чтобы дальше с результатами твоей работы кто-то тоже мог работать. Как бы это опять-таки странно не звучало. Навыки коммуникации — это очень важно. Это в первую очередь не только как ты общаешься с другими людьми, но каким образом ты составляешь свой план работы, какой объем ответственности ты можешь на себя взять, какие типы задач ты можешь закрывать. Вот как мы здесь сейчас разговаривали про менеджерские позиции и про технические позиции. Мне кажется, здесь еще, опять возвращаясь к вопросу про оплату труда, очень многое зависит как раз-таки от уровня ответственности, который ты на себя начинаешь брать. Чем выше ты продвигаешься по своей карьерной лестнице, потому что большие деньги платят за большую ответственность.
Интересно. Я готов на себя взять большую безответственность, но не платят за это, к сожалению, так много. Кстати, вот, да, насчет этой темы, всем сразу, пока я помню, рекомендую пойти поучиться на программу менеджмент игровых проектов в Высшей школе экономики, потому что главное, чего вы можете получить, касающееся коммуникативных скиллов, это как раз собрать свои команды, поработать всем вместе. Вот у Вячеслава постоянно появляются вакансии для стажировок, и у меня тоже. Вот, и наши коллеги часто берут у нас студентов себе в компании на работу и на стажировку. Поэтому, на мой взгляд, это как раз вот для развития коммуникативных скиллов очень хорошая тема, когда вы сидите вместе, делаете игры.
Да. Именно этим как раз и занимаются слушатели на наших образовательных программах, на менеджменте игровых проектов. Уже скоро у нас будет питч проектов наших слушателей. А 21 декабря вы можете прийти на наше онлайн-мероприятие, где мы соберемся в Zoom и проведем круглый стол по итогам года в игровой индустрии, поговорим про уходящий год и что готовит нам год грядущий, и в том числе будем обсуждать, насколько сильно в этом году все, что связано с большими данными и с искусственным интеллектом, прямо на наших с вами глазах меняет игровую индустрию. И сегодня мы поговорили про одну из таких профессий, которая, скорее всего, будет все больше и больше развиваться в игровой индустрии, будет все больше таких вакансий, потому что мы переходим в новую технологическую эру, эру применения искусственного интеллекта во всех областях нашей жизни, и уже живем в эпоху больших данных. Так что профессия Data Scientist как раз один из одно из хороших решений для того, а что изучить, чтобы получить профессию, которая будет всегда востребована. И еще раз напоминаю, что 21 декабря у нас будет круглый стол по итогам года и что готовит нам год следующий в игровой индустрии. А через 2 месяца, 26 января, уже следующего 2023 года, у нас будет день открытых дверей нашей образовательной программы менеджмент игровых проектов, где мы детально расскажем, что у нас будет на обучении и что вы получите, когда придете к нам учиться в мае следующего года. И на этом хотим поблагодарить наших гостей за этот интересный рассказ и разбор новой профессии. В следующих наших выпусках мы будем разбирать и все новые и новые профессии в игровой индустрии. Мы уже больше 40 разобрали. Видите, какая разносторонняя, интересная индустрия. И будем разбирать дальше, пока наш подкаст не станет таким единым системным курсом по всем профессиям, которые вообще есть в игровой индустрии. И увидимся мы с вами через 3 недели. А вы пишите ваши вопросы. Обязательно ставьте лайк, нажимайте колокольчик, комментарии пишите. Пишите нам ваши вопросы в личке. Наши контакты есть в описании подкаста. Нам это очень важно, ценно. Мы делаем этот подкаст для вас, для того, чтобы вы получили новые знания. И ваше желание хотеть в геймдев, чтобы превратилось еще и в реальное попадание в этот самый геймдев. Всем до встречи через 3 недели. Всем пока.
Пока, друзья. Спасибо, Алиса. Спасибо.
Спасибо.